і юродівим Бхаратой. Бхарата странствует по дорогам земли, и однажды у одного из носильщиков царя случился несчастный случай, и им понадобился еще один носильщик, и они увидели бродягу на обочине дороги и запрягли его в эти носилки. Но поскольку Рухугана был противником насилия, он перешагивал букашек, муравьев на дороге и шел не строем с остальными тремя носильщиками. Это чрезвычайно раздражало царя. Он остановил шествие и стал отчитывать Бхарату. И в ходе беседы выясняется, что Бхарата самый мудрый из людей, которых довелось до этого встретить царю. Царь на носилках шел как раз к месту богомолия для того, чтобы постичь истину, найти какую-то правду жизни. И так случается, что один из его носильщиков как раз является носителем этой истины. А царь искал свободу от суетных хлопот. Для этого он шел в место богомолия, чтобы там поговорить, в какое-то место паломничества, чтобы там поговорить с местными брахманами, мудрецами. И так, 13 глава, а 12 заканчивается как раз «Рабам истины не страшны соблазны бренного мира, внемли их слову, человек получает в руки меч знания, коим разрубает всякие узы обманчивой действительности и свободный вступает в обитель вечной истины». Как раз царь шел за вечной истиной. 13 глава. Бхарата продолжает. «Движимое стремлением обладать, душа оказывается в царстве наваждений и впадает в состояние, то просветление, то возбуждение, то помрачение. Покинув родной дом, душа отправляется на охоту в лес чувственных удовольствий, где найти можно все, что угодно, кроме счастья. В лесу том душу поджидают 6 ловких разбойников, что с коварством лисицы заманивают жертву в чащобу и отбирают у нее последнее имущество. Так к старости из могучего льва смертный превращается в беспомощного ягненка и вверяет свою судьбу родичам, которые шакалами набрасываются и растаскивают его имение. Вот душа оказывается в лесу наслаждений, и дальше все герои этой притчи, они рисуются как какой-то зверь, какое-то животное, которое преследует охотника. То есть душа думает, что она отправляется на охоту, как в русском есть «мне охота». Это значит «мне хочется». Вот, душа думает, что ей охота. А на самом деле она сама становится жертвой тех самых зверей, за которыми ей охота. Итак, эти шакалы растаскивают ее имущество. Значит, что у нас тут? 6 разбойников – это наши чувства, 5 чувств и 1 ум. А шакалы – это, но число тут не указано, это в зависимости от количества членов семьи. Это может быть большая шакальная стая, поменьше. Ну, в общем, все они шакалы, которые только и ждут, когда лев ослабеет, чтобы пнуть его и забрать у него имущество. В поисках скорых удовольствий горе-охотник продирается сквозь заросли колючек и острую осоку, что оставляют на его коже кровавые раны, а мелкие кровопийцы жадно насыщаются его горячей кровью. Порой за ветвями охотнику мерещится прекрасный замок. Но, устремившись к заветной цели, он обнаруживает, что это было всего лишь наваждение. Порой он пугается тени неведомого существа в ночной мгле или падающей звезды, мелькнувшей в небе огненной полосою. В поисках воды, пищи и ночлега бедолага скитается с места на место, а попутчиков называют своими родными и близкими, для которых тоже принужден добывать одежду и пропитание. Порой глаза охотнику застит пыль, поднятая смерчем, и тогда с затуманенным взором он называет одного из спутников своей женою, и в мгновение эти теряет память и рассудок. Порой охотник дрожит от страха, едва заслышатся ему душераздирающие крики совы или стрекочущий шелест цикад. Дабы утолить голод, он тянется к плодам лесных деревьев, но в заколдованном лесу не растут съедобные плоды. Измученный жаждою, он тщетно ищет воды, ибо водоемы, что окружают усердника, всякий раз растворяются призраками, стоит только приблизиться к ним». Спасаясь от зноя, несчастный бросается в обмелевшую реку. Измученный голодом, просит еды у людей, скупых на подаяние. Случись пожар, он мечется по дому, спасая имущество, порой ценой собственной жизни. Но и то, что удается ему вынести из огня, отбирают разбойники, величающие себя государями леса. Это... финансант. Ну, они тоже в таком же положении. Они величают себя государями леса, но их также окружают разбойники, шакалы, их жалят насекомые, кровопийцы. Если коварные злодеи похищают добычу охотника, его охватывает отчаяние, уныние и безумие. Временами охотник рисует в своем воображении прекрасный город с уютными дворцами и садами, где он живет беззаботно в окружении любящих родичей и верных слуг. Порой охотника действительно посещает чувство радости, но счастливые эти минуты длятся очень недолго и сменяются часами томления и печали. Дабы обезопасить себя от алчных недругов, несчастный карабкается на гору. Но острые камни рвут в клочья его тонкую обувь, до крови впиваясь в ноги. Неспособный добыть пропитание, бедолага срывает гнев на своих попутчиках, хотя и очень привязан к ним. С годами охотник сам превращается в жертву. По пятам его преследует огромный удав и однажды настигает несчастного. Коварный змей либо заглатывает свою жертву, либо сдавливает его в своих кольцах и оставляет лежать беспомощно среди попутчиков, ныне желающих ему скорой смерти. Бедолагу то и дело жалят ядовитые змеи, и от их укусов он слепнет и глохнет, а потом, оступившись, проваливается в темный колодец, откуда нельзя выбраться. Ради мига приятного обладания чужим телом охотник заводит отношения с легкодоступными женщинами и отныне вынужден содержать их, а заодно и их родственников – кои нередко оскорбляют и унижают его. Бывает, он подкупит женщину своей добычей, но другой, более ловкий охотник, переманит ее, дабы испробовать каплю меда. Бедолаге приходится терпеть укусы целого роя пчел. Вчера мы как раз фильм смотрели, как один охотник пытается отобрать добычу у другого охотника. И его рейндж-ровер затопляется морем. Что он там в пятак получает, машины разбивает свои. Нелегка жизнь в лесу наслаждений. Страстолюбец принужден бороться с холодом и жарою, ветрами, дождями и соперниками, что покушаются на его добычу. Иногда ему удается заключить с ними сделку, положившись на их честность, но стоит ему отвернуться, они тотчас обманывают его. Тогда он бросается за помощью к власти имущим, и те отбирают у него последние накопления. Воистину, в диком лесу наслаждений царит вечная вражда. Часто ступив на неведомую тропу, охотник теряет все добытое тяжкими трудами. И ему приходится начинать все сначала. Лишившись жилища и средств к существованию, он становится предметом всеобщих насмешек. Друзья и родичи отворачиваются от него, и он идет к незнакомым людям вымаливать милостыню. Потеряв надежду на людскую доброту, он делает долги и пристращается к воровству, за что правители леса предают его суду и карают жестокую казнью. А те, ради кого он трудился всю жизнь, презрительно плюют ему во след. В лесу наслаждений друзья часто оборачиваются врагами, дабы жить в достатке и упрочить свой союз. Мужья и жены трудятся, не покладая рук. Но когда болезнь подкашивает одного из них, его вторая половина присваивает себе совместно нажитое, оставляя немощного умирать в одиночестве. Охотник видит, как беспощадная смерть забирает у него отца с матерью, но, получив бесценный опыт скоротечности бытия, не делится им с детьми, а, напротив, призывает их лучше обустроиться в заколдованном лесу. Так однажды, увидев просвет в темной чаще, он поворачивает назад и снова грядет в темноту заколдованного леса, увлекая за собой близких, и в который раз встречает смерть. Свет видывал немало храбрецов, сильных под стать боевым слонам, что сокрушали огромные вражеские полчища. Многие из тех героев остались в памяти людской как мудрые и справедливые правители. Служившие своему народу. Все они полагали, что земля, по которой ступают они своими стопами, воистину принадлежит им. Славные витязи бились друг с другом насмерть за комья земли и считали борьбу эту святым смыслом своей жизни. Всякий раз, когда начинается война, то противоборствующие стороны считают, что это священная война, что это уникальный, таких войн священных никогда не было. А борются они за комья жизни, за комья земли. То есть он говорит, это наша святая земля. Вот он берет из земли, вырывает ком или ведерко насыпает. Ну, как дети в песочнице, знаете. Они, вот песка много, но вот он из песка создал куличик. И этот куличик говорит: мой. Точно такая же земля, но еще не в форме куличика, она его не интересует. А вот земля в форме куличика, она для него святая, и он лопаткой с агрессором сражается. Тот страшный агрессор с лопаткой или с кулачком, и вот они за эту священную землю в песочнице сражаются. Но когда они вырастают, у них, соответственно, и песочница больше становится величиной с какой-нибудь страну в Восточной Европе. Или за пределами. Вот они за этот священный куличик и сражаются. Уже не лопатками, а какими-нибудь более изощренными средствами. Итак, славные витязи бились друг с другом насмерть за комья земли и считали борьбу эту святым смыслом своей жизни, а погибая, становились этой самой землей, за которую предстояло умирать следующим поколениям героев. Порой охотник укрывается в зарослях лиан и замирает, наслаждаясь звучным пением птиц. Порой испуганный львиным рыком ищет защиты в стаях журавлей, цапель и стервятников. Осознав, что пернатые бессильны защитить его, несчастный молит о милости святого раба Божьего, но, найдя минутное утешение, бежит в стаю развратных обезьян, где отдается в объятия безудержного порока. Он легко переманивает их повадки, перенимает их повадки и нравы, и непомерно гордится, если они допускают его в свой круг как равного. Особо удачливым охотникам даже удается сделаться вожаком дикого похотливого сборища. И прыгает он всю жизнь с ветки на ветку, находя отраду в соитии с самками. И плодит он новых обезьян и внушает им, что смысл жизни в совокуплении. Под заботой о ближнем обезьяна в человеческом обличии понимает создание условий для беззаботного утоления похоти. Ради мига удовольствия сладострастец готов сносить пинки и оскорбления стаи. Но приходит день, когда бешеный слон вырывает с корнем и швыряет в горное ущелье дерево, на котором горе-охотник нашел себе убежище, и летит несчастный в бездну, судорожно цепляясь за сучья и вьюны. И если ему повезет ухватиться за ветку и выбраться из ущелья, он снова бежит в стаю к самке, дабы предаться с нею совокуплению. Жертва неутолимой похоти блуждает по заколдованному лесу из жизни в жизнь, и даже в миг смерти не задаются вопросом, ради чего они появились на свет». Вот этот слон, который вырывает с корнем дерево и бросает в ущелье, это какая-то болезнь, видимо. И когда человека охватывает недуг, и он не знает, выживет он или нет, ему уже не удовольствий. Он уже не думает об этом. Но как только ему повезет, и он пойдет на поправку, он снова бежит в стаю обезьян. «Ты, Рахугана, такой же горе-охотник, заблудившийся в диких дебрях удовольствий. Чтобы вырваться на свободу, тебе должно отречься от царства, отвратить свой взор от предметов вожделения, отбросить государев жезл, коим караешь непослушных, и принять в руки меч знаний, лезвие которого – верность Всевышнему, и разрубить цепкие объятия наваждений». Государь спросил: «О блаженный, Писания гласят, что родится человеком великая удача, и что душам, облаченным в человечье тело, повезло пуще небожителей. Подтверждение тому – наша нынешняя встреча. Кому из обитателей верхних кругов мироздания выпадет счастье, подобно моему, счастье повстречать раба высшего владыки? Воистину, осыпав себя пылью с твоих благих стоп, я обрел бесценное богатство, преданность непостижимому повелителю. Мига общения с тобою мне было довольно, чтобы срубить под корень древо заблуждений, растущее из гордыни, ложного самомнения и похоти. И теперь ничто не держит меня в этом полном призрачных видений лесу. Я припадаю к стопам святых мужей, странствующих по земле, в обликах детей, юношей, стариков и блаженных безумцев. Склонившись к их ногам, я молюсь их рабов Божьих о том, чтобы они и впредь являли милость дерзким, неразумным властителям, которые часто обижают своих благодетелей». Блаженный Шука продолжал: «О благородный сын Утары! После ласковых слов государя в сердце Бхараты улеглись волны раздражения, поднявшиеся было, когда Рахугана принудил его нести носилки. Ум его снова сделался безмятежен, как вселенский океан. Так, поведав правителю Синдху и Саувиры о природе души и мироустройстве, юродивый расстался с государем и продолжил свой путь. А Рахугана, вняв наставлением блаженного странника, перестал мнить себя правителем земель и господином над кем бы то ни было, ибо всякий, кто удостоился милости слуги Божьего, обретает свободу в истине и жизнь вечную». Парикшит сказал: «О мудрый Шука, в самом деле жизнь смертного похожа на скитание заблудшего охотника. Чувства наши, обуреваемые страстями, настоящие разбойники, а родичи, хищники и поедатели падали. Но я не узнал других действующих лиц твоей притчи. Будь милостив, разъясни мне ее смысл подробнее». Глава закончена. Следующая, 14-я, «Лес наслаждений». Мы ее прочтем завтра в то же самое время. Хари Кришна. Есть какие-нибудь вопросы? По-моему, было в чате. Если никто не прислал кружочек. Есть вопросы? О, много. Так. Алина Бережно. Хари Кришна, есть вопрос организационного характера. Вчера после утренней лекции очень хотелось поделиться стихами, где, как мне субъективно кажется, затронуты темы лекции. Можно ли иногда читать стихи на эфире? Они были записаны после прослушивания предыдущих лекций Махараджа. Ну, этот вопрос к админам. Я думаю, что читать не обязательно. Можно их выкладывать, как вы говорите иногда, в общий чат. Но можно сделать сегодня себе подарок и послушать ваши стихи, Алина. Так, как правильно выходить из экадыши? Есть время выхода из экадыши. Это на восходе, да? 48 минут на восходе. В общем, посмотрите, посмотрите, когда в вашем часовом поясе восход солнца, и на восходе съешьте какое-нибудь зернышко, ну, что-то из злаков. Можете кусок хлеба, можете зернышко риса. Так правильно выходить. Вот, Паша советует покушать. Но покушать зерно, потому что если покушать не зерновым, то это и продолжение кадыша. Можно одно зернышко съесть. Хари Кришна.